Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня в очередном эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» мы обсуждаем творчество Уоррена с его знаменитым переводчиком Виктором Голышевым. Еще тогда, когда Трамп был не президентом, а лишь претендентом на эту должность, газета «Нью-Йорк Таймс» отметила 70-ю годовщину романа «Вся королевская рать» перечнем красноречивых параллелей между Трампом и прототипом главного героя романа, знаменитым политиком-демагогом Хьюи Лонгом. Сегодня популизм вновь, как и в довоенные времена, стал актуальной угрозой во многих демократических странах, и книга Уоррена читается как роман предупреждения. Такое бывает с шедеврами, которые сами находят в себе животрепещущий контекст, чтобы стать жгуче современными. От Лисистрата Аристофана, которую ставят в каждую войну, до романа 1984 Оруэлла, чье 70-летие мы только что отметили. Это закономерное, но не совсем справедливое обращение с классикой, особенно такой, как богатый и сложный эпический опус «Вся королевская рать», который никак не укладывается в рамки политического жанра, в так называемый «роман с ключом». Несмотря на то, что автор идет вслед за конвой реальных событий, возвышение и убийство губернатора Вилли Старка, сюжет служит книге как история Шекспиру. Разворачивая драму, Уоррен, большой поэт и в прозе, переносит ее в другой пласт реальности, погружая нас в лирический пейзаж родного ему юга. В самом начале мы видим бесконечную усыпляющую дорогу. Цитата. «Если вы очнулись вовремя и не слетели в кювет, то будете мчаться сквозь марево, и навстречу будут пролетать автомобили с таким ревом, будто сам Господь Бог срывает голыми руками железную крышу». Сразу понятно, что это шоссе везет читателей на глубокий юг, где проще себе представить Бога с голыми руками. Зараженный на всю жизнь Уорреном, однажды я специально отправился вслед за его авторским персонажем, журналистом Джеком Бёрденом, по дорогам Южных Штатов. Проведя 1000 миль за рулем, я проехал по библейскому поясу Америки. Кладбища здесь смотрели на восток в ожидании второго пришествия Христа. На бамперах писали: «В случае страшного суда эта машина останется без водителя». И мне довелось побывать в книжном магазине, где торговали сотни изданий одной книги. Нетрудно догадаться, какой. В этих краях прошлое и времен борьбы с индейцами, и гражданской войны, и Великой депрессии не ощущается архаическим довеском к настоящему. Оно, по словам другого великого южанина Фолкнера, даже не прошло. Об этом свидетельствует яркая символическая картина, описывающая городок, где начинается действие романа Уоррена. На площади стояло здание суда, кирпичный ящик, облезлый и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был еще до гражданской войны, с башенкой, украшенной со всех четырех сторон часами. При ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что часы эти не настоящие. Они были просто нарисованы и всегда показывали 5 часов. Впрочем, когда я еще мальчишкой прочел этот роман в конгениальном переводе Голышева, ни мне, ни взрослым не приходило в голову сопоставлять эту могучую книгу с реальной американской историей, о которой никто толком ничего и не знал. Для нас, советских читателей, Уоррен создавал миф о природе власти, да и сама Америка была мифом. В определенном смысле это обстоятельство, вне историзм нашего чтения, шло на пользу книги. Причем не только этой, а всем культовым произведениям американской словесности, о которых, собственно, и идет речь в нашем цикле «Муза на импорт». Как бы ни старалась идеологическая советская критика провести переводную литературу по разряду критики Запада, у нее ничего не получалось, ибо нас страстно увлекало не содержание, а форма. Американцы вводили в замордованную соцреализмом отечественную галиматью стилистические инновации 20 века. Уоррен, вслед за великими революционерами прозы Хемингуэем, Фицджеральдом и Фолкнером, писал именно что современную, отличную от викторианской классики литературу, сопрягая высокую поэзию с жестким реализмом. Наш коллега Борис Парамонов, когда мы с ним обсуждали юбилей романа, высказался об этом так. Читая всю королевскую рать, вы имеете дело не с политической машиной Америки и не с американскими политиками, вы имеете дело с людьми, говорящими на языке Шекспира и библейских пророков. Ну а теперь, поделившись собственными воспоминаниями о чтении этого дивного романа, я передаю сегодняшний эпизод нашего цикла о рецепции американской классики в России Владимиру Абаринову, который, редкая удача, поведет разговор о книге «Вся королевская рать» с ее переводчиком Виктором Голышевым.
Роберта Пена Уоррена и российская, и американская публика знает по роману «Вся королевская рать», хотя сам он и считал себя, и был прежде всего поэтом. Две из своих трех пулитцеровских премий он получил за книги стихов. В 1986 году стал первым поэтом-лауреатом США. Всю свою творческую биографию, а он не занимался в жизни ничем, кроме литературы и преподавания литературы, он пытался постигнуть природу творчества, смысл истории и тайну любви.
Nodding, its great head rattling like a gourd, and locks like seaweed strung on the stinking stone.
Мотаясь, его башка гремит, как тыква, а пряди, будто водоросли на вонючих камнях в запруде. Кошмар удалился, но прежде поскулил у дверей. Он ведет себя, как старый пес, который в обиде топтался и хныкал когда-то под дверью твоей. Прокинув амаху, ты решил, что оторвался от старого, считая, что оно связано с дедушкой, у которого был на лбу жировик. Сидя на веранде, сей дед холил свой вырост, рдевший на просвет вроде бурого граната. Это был мозг, лезущий из старческих недр. Позже в Гарварде, под исторической колокольней, отмечавшей полночь оглушительной наковальней, ты удивился, как он сюда доскакал, совсем налегке, робкий, видно, следовал за тобой все бесцельней, на дедовское наследство или зайцем в товарнике. Ты был почти добродушен, тоска по дому еще не заела, а он, кося ртом, лишь мяукал, а говорить не мог. Потом эта самая тоска по дому изрядно тебя заело, и он попадался на всех шатких широтах. Вот мило, думал ты, ничто никогда не теряется, видит Бог. Ты часто переезжал, но адрес оставлял редко, радовался в душе, узнав про смерть одногодка, смесь очищения и надежды при всей горечи пирога. Но он не умер, а пришел в его ручонки взятка, шоколадка или игрушка, которая была тебе так дорога. Он пробует замок, а ты спишь, не выказывая любопытства. В этом звуке у двери нет особенного святотатства. Потом он обходит дом, спотыкаясь о каждый порог, как мать, искавшая по ночам фотографию времен детства, или фыркает на дворе, как конь, что в поле продрог. Это было стихотворение Уоррена «Первородный грех» в кратком пересказе, в авторском исполнении. Перевод Павла Грушко. Он родился в Кентукки, на юго-востоке США, но несколько поколений его предков были южанами. И еще в молодости судьба забросила его на юг, сначала в Теннесси, потом в Луизиану. Там он стал самой заметной фигурой литературного течения так называемых «южных аграриев». Вместе с писателями, которые не входили в эту группу, но были близки к ним не только географически, но и идейно, например, Фолкнером, аграрии стали явлением, которое позже назовут «южным ренессансом». Уоррен впоследствии написал: «Мой эмоциональный интерес к аграриям был вызван стремлением как бы вновь пережить историю, воссоздать ее и переосмыслить. Точкой исторического отсчета для южан была, конечно, гражданская война. Эта травма не прошла и по сей день, а тогда она была еще чувствительней. Эта боль породила великую литературу, пропавшую порохом и магнолией. Но война, как всегда бывает, стала и мифом. В своем эссе «Наследие гражданской войны» Уоррен называет ее мистическим облаком, из которого возникла наша современность. Сложно удержаться, чтобы не привести здесь еще одну цитату из Уоррена. «Если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт подери, взялось это совсем незамечательное и непрекрасное настоящее? Откуда, если этого незамечательного и непрекрасного не было у нас в прошлом?» Это говорит Джек Бёрден, герой романа «Вся королевская рать». Но как не подписаться под таким вопросом и нам?
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в очередном эпизоде цикла Владимира Баринова «Муза на импорт» мы обсуждаем творчество Уоррена в контексте советской литературы с его знаменитым переводчиком Виктором Голышевым.
Мой сегодняшний собеседник – переводчик Виктор Голышев. Если начать перечислять все переведенные им произведения, этой передачи не хватит. Именно в его переводе мы знаем роман «Вся королевская рать». Виктор Петрович, как вы считаете, почему южная литература так расцвела в начале 20 века? Чем объяснить такое ее богатство и такую глубину?
Объяснить я не могу. Она более дорожная, да, вот южная, почти вся. Ну, да кого вы не возьмете, там Вулфа или Фолкнера, это совершенно другой, как бы, ну, напор, да, словесный. Почему это происходит? Объяснять это поражением гражданской войны я бы не смог бы. Не знаю, я как-то спросил какую-то там американку, почему такая история. Она сказала, что они бедные южане, да, там, да, ну, не плантаторов, что имею в виду, а нормальных, ну, там, фермеров и так далее. Газет не было, радио не было особенно, да. Они сидели на заваленке и долго там рассказывали истории, да, в отличие от северных людей, в Нью-Йорке все там, каждые полчаса газеты выходим, да. А там все это происходило путем устным. Может быть, поэтому как бы кажется, что она более богатая, да, по крайней мере, словес. Но потом каждый случай особенный. Как это можно генезис Фолкнера чем-то объяснить? Я думаю, что прежде всего его психикой. Почему он длинными фразами пишет там, и ты начинаешь читать, ну, я не знаю. В Соломе, по-моему, есть фразы длиной 6 страниц, да. Почему так он пишет? Так мозги устроены, да, куда он хочет все загнать в одну фразу, чтобы все было объяснено.
«Вся королевская рать» была издана по-английски в 1947 году, а по-русски опубликована в 1968 в «Новом мире», главным редактором которого был тогда Александр Твардовский. Это была первая публикация Уоррена в Советском Союзе. 1968-й – это вторжение в Чехословакию, окончательный поворот от оттепели к застою. Как всякое новое имя иностранного писателя, к тому же еще живого, имя Уоррена столкнулось с настороженностью особо бдительных товарищей.
Я помню, что они боялись. До Твардовского, до самого это не доходила книжка, а там она лежала там. Ну, впереди лист, мы посмотрим, что это за книжка, да. Потом приходит мужик какой-то, я даже его фамилию помню, литературный, он говорит, с ума сослет фашистский роман. Какой там фашистский роман? Вот, и они боятся. Потом ты переводишь эти книжки, когда они немножко начинают шевелиться, что вроде пригодные, да. Твардовский к этому отношение, по-моему, уже имел только когда более-менее готовый текст был. Или какая-то большая часть этого текста. Я его только один раз там видел в коридоре, так что я с ним не общался.
Вы помните реакцию публики?
Ну, помню, что хорошая была, и после этого очень быстро книжка вышла уже в издательстве, такая, ну, в виде книги, да. Ну, я как-то не очень крутился в этом литературном кругу, и не очень за этим следил, какая там реакция была. Реакция была потом, когда Уоррен сказал, чтобы все его гонорары отдавали Солженицыну.
В таком случае понятно, почему после книги 68-го года наступил десятилетний перерыв в изданиях Уоррена. Но роман «Вся королевская рать» был уже как бы легализован. За право его экранизации даже спорили два режиссера и две киностудии. Станислав Ростоцкий, Мосфильм, и Александр Гудкович, Белорусское телевидение. Гудковича поддержал первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров, и экранизация досталась ему. Одно из самых знаменитых мест романа читает автор. А перевод звучит в исполнении Георгия Жжонова, сыгравшего Вилли Старка в советской киноверсии.
Now, Deutsch a funny thing, the ball said. Come to think of it.
Смешна эта штука грязь. Ведь если подумать, то весь наш зеленый шарик состоит из грязи. А что такое бриллиант? Как не кусок грязи, которому однажды стало жарко. А что сделал Господь Бог? Взял пригоршню грязи, подул на нее и сотворил нас с вами. Джорджа Вашингтона и весь род человеческий.
And George Washington, and mankind, blessed in faculty and apprehension.
Роман многие прочли и полюбили. Вспомним эпиграф «К пикнику на обочине». «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Это фраза из «Рати». Мне прежде казалось, что Стругацкие переиначили смысл этой фразы, а теперь я думаю, что не так уж и переиначили. Атмосфера пикника в чем-то очень похожа на атмосферу романов Уоррена. Те же тлен и разрушение, та же неодолимая сила, несущая гибель, но и какое-то новое озарение.
Я тогда очень много народу его просил, да. Ну, такие вот бывают, выходят тогда, которые все читают, ну, там, как сто лет одиночества, да, там был. Потом есть его братья, тогда так было очень много народу читает такие книжки. Но она вот из таких тоже была.
Виктор Петрович, советская критика трактовала роман исключительно как политический памфлет, но ведь он гораздо глубже, в том числе и потому, что написан поэтом.
Да, там просто есть такие куски, которые как бы стихами написаны.
Здесь опять-таки трудно удержаться от цитаты. «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости. Путь его от пеленки зловонной до смердящего савана».
Поэт, она слишком сложно сочинена, да, вот. Это не проза поэта, нет, это проза прозаика, да, потому что устройство там довольно сложное, там, и эта вот биография, которую Шалтай-Балтай сидел на стене, да, а параллельно биография того, кто о нем рассказывает, его приспешника, они все время перекрещиваются, ну, как две мелодии в какой-то там, сонатной форме, да. Оба человека эволюционируют.
Приспешник – это Джек Бёрден, от имени которого написан роман. Я недаром прочел стихотворение «Первородный грех» и процитировал фразу Старка про пеленку и саван. В романе есть место, когда Джек входит в гостиную Старков и видит на стене фамильные портреты. На стене в ореховых с позолотой рамах строгие малярийные кальвинистские лица, взирающие на вас без особой симпатии. Согласно учению Жана Кальвина, мы все несем вину за первородный грех Адама. Кальвин называл ее наследственной порчей. Судья Ирвин согрешил не только тем, что взял взятку, но и тем, что зачал ребенка вне брака. Порча переходит на Джека, который шантажирует судью, еще не зная, что это его биологический отец. Ну а когда Джек узнает, что его первая любовь Анна Стентон спит с Вилли Старком, он впадает в состояние, которое критики окрестили «великой судорогой», и которое в переводе Голышева описано так. «Все имена ничего не значат, и все наши слова ничего не значат, а есть лишь биение крови и содрогание нерва, как в лапке подопытной мертвой лягушки, когда через нее пропускают ток». Сейчас мы услышим фрагмент оперы выдающегося американского композитора Карлайла Флойда «Вилли Старк», написанный по мотивам романа. Сцена объяснения Джека с судьей Ирвином. Джек раскопал компромат на судью, но не хочет верить ему. Сначала он наедине с самим собой убеждает себя. Он все объяснит. Это не может быть правдой. Когда появляется судья, Джек умоляет его. «Скажите, что это фальшивка, что это ложь, и ради всего святого заставьте меня поверить в это». Вторым после «Рати» был переведен роман, который я очень люблю, «Приди в зеленый дол». Он вышел одной книгой с «Ратью» в Кишиневе в 1978 году, после того самого десятилетнего перерыва. У Виктора Голышева особое отношение с Уорреном. Он не перевел все, что хотел, но его мать, Елена Михайловна Голышева, перевела роман «Потоп», а в 2001 году вышла под одной обложкой с романом «Дебри» книга рассказов Уоррена «Цирк на чердаке». Это переводы учеников Голышева Политинституту. Виктор Петрович, у Вилли Старка был, как известно, конкретный прототип – Хьюи Лонг, сенатор от Луизианы, рвавшийся в президенты, но убитый в сентябре 1935 года по причинам частного порядка. Лонг стал нарицательным именем политика-популиста, политика-демагога. Вы, когда переводили, имели в виду Хьюи Лонга?
Он же пишет, что это совсем не Лонга он изображал, да. Там, скорее, такая муссолинистская история с Хьюи Лонгом, да. А это немножко другая история, он не Муссолини совсем так. Ну, про Лонга я слышал, да, ничего им не интересовался, и Уоррена ни одной другой книжки не читал к тому времени. Потом почти все прочел, ну, может быть, кроме двух, да. Но только все после, а тут на голом месте все происходило. И про Лонга, когда все написано, зачем мне про Лонга знать было? И сейчас я думаю, что не нужно про него знать. Это только мозги себе запудривают. Ну вот, я говорю, это анекдот, когда там бородатого спросили, а ты как засыпаешь, под одеяло бороду кладешь на одеяло сверху, и он лег спать и не мог заснуть, то есть никак не мог сообразить, как это надо делать.
Да, Вилли Старк – это не вполне Хьюи Лонг и не Муссолини, хотя обоих Уоррен наблюдал в реальности. С 1934 года он преподавал в Луизианском университете, а в 1938 поехал в Италию по стипендии Гуггенхайма. Вот что он сам пишет об этом. Это предисловие к роману, его тоже перевел Виктор Голышев. «Сколь прямо я попытался воспроизвести Хьюи Лонга и атмосферу того мира в прозе?» Отвечу простым фактом. Первой моей попыткой рассказать об этом была «Драма в стихах». Писать ее я начал в 1938 году в тени оливы у пшеничного поля под Перуджей. Если вы сидите под оливой в Умбрии и пишете драму в стихах, то, вероятно, занимать вас будет скорее миф, чем факт, скорее символ, чем действительность. Так оно и вышло. В сущности, иначе и быть не могло, ибо в строгом, буквальном смысле слова я не знал, кем был покойный уже Хьюи Лонг. Знал я Хьюи из мифа, с этим и прибыл в муссолиниевскую Италию, где громилы ходили в черных рубашках и приветствовали друг друга чудным салютом. Виктор Петрович, сейчас у нас в Белом доме человек, очень похожий на Вилли Старка, ну, хотя и не такой красноречивый. Переводить его – это мука мученическая. Вы можете посоветовать, как нам быть с этим косноязычием?
Нет, вы знаете, я его совсем не читал, ничего, ни одного выступления, и ну, как-то мало слежу за ним, да. Ничего про него не знаю. Я только знаю, что про него говорят, но мне кажется, это говорят что-то немножко не то все. Что-то у него же с мозгами другое происходит, если он хочет забор строить.
Я все же процитирую место из романа, которое очень подходит к этой теме. Это разговор Вилли Старка и Джека Бёрдена. «Мне кажется, они сегодня не очень хорошо меня слушали, когда я пытался объяснить мою налоговую программу. Может быть, ты слишком много им объясняешь. Это парализует их мозговые клетки». «Хотя, мне кажется, им было бы интересно узнать про налоги», — сказал Вилли. «Ты слишком много объясняешь. Пообещай, что прижмешь толстых, и хватит про налоги». «Нам необходима сбалансированная налоговая система. Сейчас пропорция между подоходным налогом и общим доходом штата такова, что индекс...» «Ну да», — сказал я, — «слышали, но им на это плевать. Заставь их плакать, заставь их смеяться. Втолкуй, что ты им друг-приятель, заблудшая душа, или что ты Господь всемогущий. Разозли их, наконец, пусть хоть на тебя злятся. Только расшевели их все равно чем и как, и они тебя полюбят. Будут есть из твоих рук. Ущипни их за мягкое место. Они не живые, почти все. Уже лет 20 как не живые. Пойми ты, их жены расплылись, растеряли зубы. Спиртного у них не принимает желудок. В Бога они не верят. Кому же, как не тебе, расшевелить их, чтобы они почувствовали себя живыми людьми? Хоть на полчаса. Они затем и приходят. Говори им что угодно, но ради всего святого не пытайся учить». А это фрагмент одной из речей Хьюи Лонга. «Кто-нибудь был когда-нибудь на барбекю, где один человек сгребает со стола все, что приготовлено на десятерых? Единственный способ накормить остальных – заставить этого человека вернуть все, что он нахватал». Ну а теперь финал романа. В советской экранизации этих слов нет, читает автор.
What happened to his greatness is not the question.
Что случилось с его величием, это другой вопрос. Может быть, он пролил его на землю, как проливается жидкость из разбитой бутылки. Может быть, он свалил его в кучу и разом сжег в темноте, словно большой костер, и не осталось ничего, кроме темноты и мерцающих углей. Может быть, он не умел отличить свое величие от своего ничтожества и так смешал их, что все испортил. Но величие в нем было. Я должен в это верить. Закончим еще одним стихотворением Роберта Пена Уоррена «Соседский ребенок» в переводе Олега Чухонцева. Читает автор.
The child next door is defective because the mother, seven brats already in that purlieu of dirt.
Соседский мальчик дефективен, так как мать при семерых уже исчадьях в той клоаке, пилюль налопалась или свихнулась в браке, и вот еще один урод, не дать не взять. Сестре 12, ангел писаный, она сидит с уродцем этим кротко, как святая. Он ручкой машет «чао-чао», повторяя по-итальянски, а она как день ясна. И от Мадонны этой злость кипит моя. Дуреха, знает ли, что все не так-то просто, чтобы оправдать или не оправдать уродство, маразм судьбы или паскудство бытия? И что, петля или воля – это красота, благословенье ли, доверимся надежде, что и прекрасного коснется мудрость прежде, чем в щель засвищет мировая пустота? Пусть венчик радости твоей ориентир, там, где империи крошатся и светило. Я улыбаюсь «чао-чао» через силу и говорю, махнув рукою, «это мир».
And how empires grind, stars are hurled. I smile stiff, saying «чао», and think, this is the world.
С нами сегодня был переводчик Виктор Голышев. Мы слушали музыку из опер Карлайла Флойда «Вилли Старк» и «О мышах и людях». Оркестр Глиммерглазского оперного фестиваля, дирижер Стюарт Робинсон, запись 1997 года и оперный театр Университета штата Луизиана, солисты Адам Холкомб и Ноэль Баули, дирижер Джон Кин, 2008 год.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в очередном эпизоде цикла Владимира Баринова «Муза на импорт» мы обсуждали творчество Уоррена в контексте советской литературы с его знаменитым переводчиком Виктором Голышевым. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.